Уважаемые слушатели, с вами программа «Музыкальный момент» и ее ведущая Марина Токарская. В гостях у нас сегодня действительно член Петровской академии наук и искусств, заслуженный деятель искусств России, директор Свиридовского института и президент Национального Свиридовского фонда Александр Сергеевич Белоненко. Александр Сергеевич, я знаю, что вы, как никто другой, прекрасно разбираетесь в библиографии, посвященной творчеству Георгия Васильевича. Как, на ваш взгляд, кому удалось ближе всех вот подойти в раскрытии секретов творчества? Кто лучше других написал о Георгии Васильевиче и о его музыке? Каким источникам лучше прибегать, если мы хотим почитать о Георгии Васильевиче и его жизни?
Вы знаете, лучше я скажу то, что ценил сам Георгий Васильевич Свиридов.
Да, пожалуйста.
Потому что, да, библиография, правда, сейчас она уже достаточно обширная. Вот, а из того, что, значит, было написано при жизни Георгия Васильевича, сам он ценил двух музыковедов. Один Мишель Ростислав Гофман, это французский музыковед русского происхождения. Он был первооткрывателем Свиридова для Европы, для Франции. Вот. И во Франции, в общем, Свиридов очень часто сам бывал, и там его издавали, ноты, пластинки выходили там. Он написал такую работу русской музыки, значит, от начала до наших дней. И там несколько такое эссе, такое небольшое внутри, посвященное Свиридову. Оно вообще переведено, есть в моем архиве Георгия Васильевича. Вот. Но это, конечно, книга на французском языке. Вот. А из русских у него был свой такой биограф, постоянно о нем писавший. Это Арнольд Наумович Сохар, мой учитель, я у него учился в консерватории. Вот. Он создал, это был первоначальный очерк в середине 50-х годов, а потом он на основе этого очерка написал, у него такая большая монография, она вышла в 72-м году, посвященная Георгию Васильевичу. Ну, это такой обычный творческий портрет, там, биография и творчество. Вот. Но потом, к сожалению, в 76-м году Арнольд Наумович ушел из жизни, и после этого, по существу, до сих пор нет такой обширной книги, в которой бы рассматривался весь путь до конца. Вот. Это в большой степени, конечно, моя задача, я это сам понимаю. Вот. Но дело в том, что приходится еще очень много, во-первых, архив, необъятный архив Свиридова, надо разобрать еще его произведения, в общем-то, не то, что проанализировать, просто разобрать и описать. Я сделал такое первое нотографическое описание, у меня есть такой, значит, справочник. Вот, но это только начало работы. Потом Георгий Васильевич составил, у него огромное литературное наследие. Вот, правда, вот, что мне представляется ценным, это то, что мне удалось издать его записи. Он систематически вел записи, у него были большие такие тетради, и он с конца 50-х годов и практически до конца жизни, до июля примерно 97-го, он умер в начале января 98-го года, вот, в общем, пока он мог еще как-то писать и так далее, в общем, он вел такие записи. Это не дневники, это именно разные записи, там и чисто деловые записи, и свои композиционные планы своих произведений музыкальных, вот, но есть и мысли по разным поводам совершенно, это не, там не только о музыке, там есть и воспоминания как слой, но не только воспоминания. В общем, короче говоря, вот, пожалуй, эта книга, я считаю, наиболее ценной. Почему? Потому что сам композитор раскрывает, нам дает возможность приоткрыть его сокровенный мир, его мысли собственные. Причем он писал это, конечно, в большей степени для себя. Это понятно, что такие вещи пишутся, так, знаете, что называется, ну, размышления вслух, или фиксировал просто свои сокровенные, как бы, мысли. Но писал он, конечно, с пониманием того, что кому-то эти мысли могут быть, оказаться для кого-то ценными и интересными. Вот, он не редактировал ничего, оставил как есть. Ну вот, в общем, вот эта книга, она называется «Музыка как судьба». это название, это слова его собственные, у него есть такая фраза. Вот, и вот она была издана в 2002 году, эта книга, и ее очень ценил Валентин Григорьевич Распутин. Если вы возьмете ее, Алексей Борисович такой Вульфов был музыкант и литератор, он знал Свиридова, и Григорий Васильевич к нему относился с симпатией. Он издал такие воспоминания о Свиридове, и там в предисловии есть Валентина Григорьевича Распутина. Как-нибудь посмотрите, мне неудобно самому об этом говорить, потому что он там произносит лестные слова об этой книге, но тем не менее он знал эту книгу, и не он один, конечно, знал, но тем не менее очень ее ценил, эту книгу. Вот там открывается, собственно, как вам сказать, вот внутренний мир. А так, в общем, понимаете, вот сейчас трудно назвать какое-либо такое крупное исследование, да их, и, собственно, и нет так крупных исследований. Потому что в основном это чисто музыковедческая такая политкорректная, значит, литература, обтекаемая, как всегда наши пишут братья-музыковеды. Вот, и которая стыдливо обходит острые углы и не только, собственно, в биографии нашего Георгия Васильевича Свиридова, а вообще все, что касается истории, вот, драматической этой истории русской музыки второй половины 20 века. Ведь у нас, собственно, еще нет по-настоящему серьезной такой литературы, не только Георгия Васильевича, я считаю, что вообще нет, и в целом об этом периоде нет серьезных исследований. Да и о композиторах тоже, вы знаете, в общем-то, немного найдешь. Хотя, скажем, литература Шостаковича огромная, но ценные я, например, не нахожу практически ничего, потому что очень много мифологии, много такой, знаете, или житийная такая литература. Раньше это была такая официозная, просоветская. Теперь почему-то, значит, можно изображать Шостаковича таким антисоветским композитором. И то, и другое страшная глупость, потому что великий этот композитор жил в страшное, тяжелое, тяжелейшее время. Крутой момент нашей истории. И, конечно, ему это стоило большого, колоссального труда и мужества прижить в этой жизни, причем ему приходилось, конечно, Кесарю отдавать Кесарева, это, несомненно, не только ему, многим композиторам, но он сумел создать некие такие вещи, которые войдут в историю, это подлинные памятники эпохи своей, он слышал эпоху, конечно, особенно военное время, вот, но об этом практически, так сказать, всерьез мало кто пишет. Поэтому Свиридов тут не исключение. Но вот, на счастье для Свиридова, он оставил записи о себе. Шостакович в силу своего биографии молчал в основном, понимаете. За него писали многие там, многие влагали, так сказать, в его уста якобы, да, принадлежащие ему мысли, хотя некоторые мысли действительно он оставил, и все. Но в целом вот такой уникальной, как записи у Георгия Васильевича, Свиридова у Шостаковича не осталось, к сожалению.
Я думаю, Александр Сергеевич, я выражу всеобщее мнение, если просто выскажу вам глубочайшую благодарность за то, что вы сделали достоянием вот эти записки Георгия Васильевича, которые позволят приоткрыть его творческую лабораторию, как-то войти в его мир, ну, лучше понимать, по крайней мере, вот его мнение о разных сторонах нашей жизни. Ведь действительно эти записки – это крупицы, которые можно сравнить, я не знаю, с крупицами золотого песка, которые нужно еще найти, да, нужно еще помочь, чтобы это, ну, стало доступным для тех, кто интересуется творчеством по-настоящему.
Вы знаете, с тех пор, как композитор, как личность стала представлять общественный интерес, а это ведь сравнительно недавно. Мы, например, с вами не представляем подлинный портрет, скажем, того же Иоганна Себастьяна Баха как человека. по музыке, это одно дело. А в жизни мы же не знаем, от него осталось какие-то крохи. Вот. Моцарта не знаем, хотя он осталась переписка и так далее. Ну, Бетховена личность более известна. Но вообще потом уже романтики, они стали сами фиксировать разные рефлексии по поводу и своего творчества, творчества своих коллег там и так далее. Поэтому музыкально-критические статьи или, например, такие остались памятники, как, например, у Берлиоза, или русские композиторы писали тоже по-разному. Например, раскрылся потрясающий как человек Мусоргский в своих письмах.
Римский-Корсаков,
летопись написал
жизнь.
Колоссальную.
Да.
Чайковский вел дневники, есть остальные, и тоже, опять-таки, переписка. Короткая автобиографическая заметка о себе оставил Михаил Иванович Глинка. То есть каждый из композиторов уже русских все-таки стремился каким-то образом зафиксировать, найти возможность выразиться так, чтобы стать понятным людям своими разными сторонами творчества или жизни. Вот. И среди всех этих записей, они разные бывают, там у Стравинского есть целые такие литературно-эстетические труды, философские, там, или хроника моей жизни. Вот. Но я думаю, что в этой литературе композиторов, ну, по крайней мере, русских, вы знаете, в общем, разные записи Свиридова, это действительно уникальный такой, знаете, памятник целой эпохи, в сущности. Это я говорю, поверьте мне, не как родственник.
Я
это
понимаю,
как историк,
конечно.
Как историк музыки. Я даже, не, мне трудно, единственное, только, пожалуй, я могу по масштабу, даже не то, чтобы сравнить, конечно, но я из литературы западной, я знаю, ну, не знаю, там «Моя жизнь» Рихарда Вагнера, который, правда, диктовал своей жене Казиме Вагнер, значит, просто, по крайней мере, по объему такая, знаете. А так, в общем, достаточно мало таких памятников, вот мысли, композиторской мысли о жизни вообще, литературное наследие, я имею в виду, композиторов.
Ну, это прекрасно, это здорово, что мы теперь можем познакомиться с этим, и это останется в истории музыки. Это как такой фундамент, наверное, для того, чтобы лучше понимать музыку, слушать ее более осмысленно и вообще быть ближе к этой музыке, к этому творчеству.
Ну, в общем, в известной степени, все, что касается эстетики Свиридова, то там есть действительно сокровенные, очень важные мысли о его собственном творчестве и так далее. Вот. Что касается мыслей о жизни, там, о своих современниках, то там, не скрою от вас, конечно, Свиридов был такой, знаете, очень темпераментный человек, холерик такой, знаете, и страстный, и поэтому его записки наполнены таким, знаете, энергетикой или страстной любви, или страстной какого-то негодования, или... Поэтому я помню, когда я показывал эти записки Александру Исаевичу Солженицыну, то он меня предупредил, вы знаете, говорит, вы когда издадите это, значит, имейте в виду, конечно, вас будут бить. Это его собственные слова. Он единственное мне посоветовал, и я выполнил это совет, это разумный. Он говорит, вот то, что Свиридов сказал о творческой или общественной деятельности того или иного композитора, там ли художника и так далее, пожалуйста, но там, где он переходит на личность, я вам не советую этого. Я, в общем, постарался последовать этому совету, и, в общем, но там, конечно, такие приварки есть, что мало не покажется, и многие, было много критиков разных этой книги. То есть есть как сторонники этой книги, так и такие и противники ее. Меня просто, значит, все время говорили, зачем вы это издаете? Но ведь я прекрасно понимаю, что какая-нибудь интимная переписка Пушкина в конечном итоге остается и через некоторое время становится достоянием гласности. Правда, сам Пушкин предупреждал в письме Вяземскому, когда Вяземский сетовал, что Байрона, значит, сжег свои, Байрон сжег свои, значит, дневники, то Пушкин говорит, ну, какая, подумаешь, он себя выразил в творчестве, понимаете, в своих сочинениях.
Да.
Вот, и, конечно, должен, и сам Свиридов это понимал, что главное его дело – это музыка. И, конечно, в музыке это главное его и биография, и творческая, и его взгляд на жизнь. Все читается в музыке, нужно только внимательно ее слушать, слышать ее, понимать. Вот, конечно, записи – это уже как бы... такая рефлексия, и тут всякое может быть, и прочтение, и интерпретация его слов, и понимание, и недопонимание некоторых его мыслей, вот, но тем не менее, конечно, это очень важный и ценный такой источник нашей мысли о музыке, по крайней мере.
Ну, во всяком случае, музыка Свиридова как чистый родник, из которого мы пьем, черпаем свое понимание, может быть, русской культуры. В современном нашем представлении. Все-таки конец 20 века – это еще очень близко, это все еще наше время, мы уже жили в это время, и Свиридов жил и умел воплотить это в звуках. То есть это вот портрет нашей эпохи во всех отношениях. И причем это настолько национально колоритно, вот, национально достоверно, это настолько вот явно воплощает... русское представление о мире, о жизни, о природе, о предназначении человека. Это настолько здорово, что я не знаю, кого бы мы могли сейчас сравнить с творчеством Свиридова в этом вопросе.
Ну, вы знаете, вы, в общем, задели так самую, может быть, глубинную, важную струну. Вот, я могу только сказать одно, что я историк, историк музыки в том числе, и знаю музыкальный исторический процесс, не только русский, а в целом мировой. Вот, если мы говорим о том, что в 20 веке была русская музыка, то во второй половине 20 века трудно себе представить русскую музыку без голоса Свиридова.
Да невозможно.
Вот, она действительно, именно русскость ее, вот, может быть, как-то связана в известной степени с его опытом. Тут даже дело не в нем лично, а в его видении, понимании, слышании. И даже когда другие композиторы избирали совершенно другие пути, то все равно опыт Свиридова оказывал какое-то влияние. Прямое или наоборот, как антитеза, понимаете? Это, несомненно, точно так же, как, собственно, и сам Свиридова трудно вообще вообразить вне традиции той же самой русской музыки, хотя это был человек совершенно необыкновенного, как вам сказать, глубины культуры, образованности. Он, конечно, знал мировую литературу и культуру вообще, и живопись, и литературу, и поэзию, и музыку, конечно, тоже, не только русскую. Вот. Но суть его сам, он очень четко для себя обозначил свою программу, и вот это в записях его очень ясно просматривается, читается. Вот, потому что он вот на перепутье, о котором я говорил в начале, когда вот определялись уже во многом пути дальнейшего развития музыки, вот в этот узловой период конца 50-х, начале 60-х годов, он избрал путь, который он сам для себя сформулировал как возрождение традиций. Вот тут есть некоторое недопонимание, потому что все считают, что вот Свиридов, он такой традиционалист, как вы понимаете, это совершенно неправильно и несправедливо, потому что...
Да, он новатор.
Понимаете, дело в том, что так, та же гармония, понимаете, те же формы, к которым он пришел, вы не найдете ни у Мусоргского, его обожаемого, ни у Рахманинова.
Вот,
это совершенно новая, современная, конечно, музыка. Вот, но это музыка русская, понимаете. И дело не в ее, как вам сказать, так сказать, этнонациональном, так сказать, основах, потому что я вообще считаю, что понятие, такое понятие, как русская музыка, это не этническое понятие, а это культурно-историческое, потому что в лоне русской музыки творили композиторы совершенно разных национальностей. Понимаете, возьмите Ишпай, например, замечательный композитор Андрей Ишпай, его фамилия, значит, Ишпайкин, понимаете. Это Мариец, Вот, у нас в Ленинграде живет, например, Сергей Слонимский, он еврей, но он понимает, что он пишет в русле именно русской традиции, он все-таки композитор,
принадлежащий... Да, даже Арам
Ильич Хачатурян. Ну, понимаете, это более сложнее, более сложное явление, конечно, он армянин и армянский, классик армянской музыки, но... Во-первых, он бы не состоялся сам, как Хачатурян, не будь у него вот этих тесных связей с русской музыкой и школы, он же у Гнесина Михаил Фабиванович учился. С другой стороны, русская музыка была бы иной, если бы не был Хачатурян. Это, между прочим, не мои слова, не моя мысль, мысль Шостаковича, что он жил рядом и понимал, что если бы не было Хачатуряна, что он сам бы писал несколько иначе. Понимаете?
Но без музыки к драме Лермонтова «Маскарад»,
да, вот,
себе представить.
Да, конечно, вот понимаете. Понимаете, поэтому, так вот, что имел в виду под возвратом к традициям Георгий Васильевич Свиридов? Он не имел в виду пассивное подражание старой русской музыки. Чем иногда грешат, особенно я сейчас слежу, у нас тоннами пишутся разные обедни, всякие херувимские, там церковные такие песнопения,
да-да,
повторяя фактически один к одному то, что писали гречане, в Архангельске в начале 20 века. Понимаете? Нет, Свиридова к этому абсолютно не звал и вообще это не любил. Вот. Смысл заключался в том, что он почувствовал на какой-то момент, что искусство первой половины века 20-го, то, что мы называем искусством модернизма, что в основе этого искусства, эстетики, лежит идея, которую сам Свиридов для себя определил, это как бы существование человека без Бога, без Божия как основа. Понимаете, вот есть такой классик музыкального авангарда, там Болес, вот, французский композитор Пьер Болес. У него есть такое замечательное по названию сочинение «Молоток без мастера».
Да-да.
Понимаете, это вот человек без Бога, в сущности, понимаете? Вот, вот это Свиридов понимал, что в отказе от традиций, духовных традиций русской культуры 19-го и более ранних, понимаете, которые были связаны с корнями, уходящими в православное миросозерцание, в нравственность, которая была порождена этим миросозерцанием. Вот отказ от этого, что очень характерно, скажем, для русской яркой, ярчайшей музыки. Возьмите, Стравинский пишет «Весну священную», «Возрождение языческих традиций дохристианских, жертв, человеческого жертвоприношения». Или, скажем, Шостакович пишет свою оперу «Катерина Измайлова», где издевается над попом, понимаете, изображает его при помощи шансонетки. Или крестьянина, который в это время загонялся в колхозе, он его, значит, изображает задрипанной мужичонкой. Понимаете, вот это Свиридову, это был какой-то момент, хотя он увлекался и Стравинским, и Шостаковичем, но он понял, что это ему чуждо. И он вот решил в том для себя, что нужен возврат величайшей вот этой старой русской традиции. И он пошел, он взял, во-первых, он пришел к слову в конечном итоге и понял, что его путь — это музыка, связанная со словом. У него есть замечательное там такое эссе «Музыка и слово». Вот, и это первое. Второе, он вернулся к классической поэзии: Тютчев, Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. И из русской уже современной поэзии ему уже избирал иногда даже очень скромный какой-нибудь поэт, но он находил какие-то замечательные стихи, умел. У него был вкус потрясающий. Он, знаете, поэзию знал феноменально. Он знал Блока, Есенина просто наизусть. Пушкина это носил, и он вынашивал годами. Он говорил, что вот идет, и у меня, говорит, какое-то стихотворение сидит, я его десятками лет. И вдруг оно раз и всплывает с мелодией.
И родилось музыка.
Да, и рождение, спонтанное рождение вот такой вот музыки его.
Александр Сергеевич, я хочу вам сказать, что беседа с вами настолько, ну, просто обогащает, настолько позволяет как-то, знаете, вот раскрыть горизонты какие-то перед собой, и так много интересного узнаешь. Я вам безумно благодарна. Я надеюсь, что и все слушатели Иркутского городского радиоканала, кто сейчас вот нас с вами слышит, тоже вот приобщаются к большому миру музыкального искусства и прежде всего к миру творчества Георгия Васильевича Свиридова. Мне бы хотелось завершить нашу беседу, вот, ну, поблагодарить вас прежде всего, конечно, самым искренним, самым глубоким вот словом, как, какое только возможно. И при этом, конечно, завершить нашу беседу той музыкой, которая, может быть, ну, может быть, она не самая показательная для Георгия Васильевича, но самая популярная у него. Уж так случилось, так сложилось по нашему времени, по нашему, так сказать, ритму жизни. Это «Время вперед». Нет у вас возражений, если мы...
Могу я несколько слов просто, да, чтобы было, да, понятно, такой переход. Вы знаете, сам Георгий Васильевич очень четко определил, говорит, я прожил долгую жизнь. И в своей музыке я отразил, это его точные слова, я их очень хорошо помню, метание русской души. Метание русской души. Поэтому у него патетическая оратория, где ваше слово, товарищ Маузер, и вот, пожалуйста, не рыдай мне мать, и это у него как-то органично сплелось. Что касается музыки «Время вперед», это ведь сочинение было написано в определенное совершенно время. Это после того, как убрали Хрущева, и только-только пришел Брежнев, только приступил к своей деятельности. Вот. И в этот момент швейцар, с которым Георгий Васильевич очень был в дружеских таких отношениях, кинорежиссер, он предложил написать Свиридову музыку вот по повести Катаева «Время вперед». Это сочинение и швейцар, и Свиридов писали в тот момент, когда возлагались какие-то надежды на то, что после хрущевской этой эпохи, особенно конца, что-то такое подвинется, понимаете? Ведь русские всегда живут сознанием того, что произойдет какое-то чудо.
А мы и сегодня живем.
А мы и так и живем, да. Мы живем, да, ощущением того, что вот что-то совершенно плохо, но будет чудо, что-то. И вот это «Время вперед» — это вот такая надежда на то, что все-таки действительно что-то произойдет, такой энергический какой-то толчок, и что-то пойдет в лучшую сторону. Вот в этом смысл этой музыки, которая стала действительно очень популярной.
Спасибо, Александр Сергеевич. Вот на этой такой оптимистической ноте мы с вами завершаем нашу беседу. Огромное спасибо вам от всего Иркутского городского радиоканала, от всех наших слушателей. Мы благодарим и, конечно, надеемся, что мы продолжим с вами встречи. Вы будете приезжать в Иркутск, на родину Валентина Григорьевича Распутина. Вы будете встречаться с нами, потому что количество тех знаний и тех сведений, которые мы хотели бы вот получить от вас и обсудить с вами, оно бесконечно, бескрайне. Огромное спасибо.
Спасибо. Спасибо слушателям, спасибо иркутянам, спасибо этому городу. Вы знаете, этот город произвел на меня сильное впечатление. Я вначале не сразу постиг его дух. Здесь есть свой дух, своя душа. Знаете, она, не знаю, вот может быть, вот в этих старых, обшарпанных этих деревянных домах, которые, увы, им грозит, конечно, снос, они, как всякое дерево, не вечно. Но что-то есть и в этом городе, и я желаю иркутянам сохранить вот это необычное, не свое выражение лица, свою душу, свой дух, и жить. Вы живете в суровых условиях, и воспитан ваш характер, сам полагается просто географией вашего положения. И я желаю всем удачи, сил, энергии, побольше как-то, знаете, каких-то светлых сторон в жизни нашей, понимаете, всем, и вам тоже в том числе.
Спасибо. И вам, Александр Сергеевич, тоже больших-больших успехов на вашем жизненном пути, в вашей деятельности благородной и сложной. Я надеюсь, что мы с удовольствием будем встречаться с вами вновь.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.